Авторская программа Сергея Цыпляева «На самом деле».
Добрый день, дорогие друзья! У нас на календаре 7 февраля 2024 года. Это Россия, Санкт-Петербург, гостиница «Индиго» Чайковского, 17, которая дает нам возможность разговаривать с вами в уютных условиях. И эта передача «На самом деле», как всегда, после 13 по средам. Я ее автор и ведущий Сергей Цыпляев. И мы говорили и говорим о двух вещах. Первое, что мы занимаемся поисками истины, поскольку истина делает нас свободными, а мифы уводят нас каждый раз куда-то, и очень часто бывает то в чащу, то в болото. И вторая вещь – это мы руководствуемся лозунгом просвещения «Иметь смелость пользоваться собственным умом». И стараемся разбирать принципиальные позиции, иногда, может быть, не касаясь текучки, которая так звучит в многих местах, попробуем нырять поглубже. Сегодня у нас будет поэтому таких три темы. Первая тема – это подалась Венгрия с Европейским Союзом, история принятия пакета помощи Украины, как это выглядело, почему, какие претензии предъявляются Венгрии со стороны Европейского Союза и от Венгрии к Европейскому Союзу, как все это выглядит. Это первая позиция. Вторая позиция – индийский путь в сложном меняющемся мире. Почему мы будем об этом говорить? Ну, во-первых, в прошлый раз мой рассказ про Японию вызвал и упоминание Индии, комментарии, которые показывают, что индийская картина нам не очень понятна. Мне написали, что Джавахарлал Неру – это был человек, который связан был с Южной Африкой. Это Махатма Ганди, а не Джавахарлал Неру. Поэтому вернемся к этому моменту, поскольку и важно еще почему, потому что мы тоже ищем свой собственный путь в этом мире. Очень часто руководствуемся только собственным опытом, а можно посмотреть вокруг. Все выбирают дороги, дороги бывают разные, и на самом деле выбор всегда есть. И третья позиция, с которой даже я начну, это некие комментарии и реакция на те позиции, которые прозвучали, опять же, в дискуссии, в комментариях с передачей по поводу блокады. Вот с этого я и хотел бы начать разговор, поскольку, мне кажется, здесь два важных обстоятельства очень связаны. Первое. Это комментарий, ремарка одного из слушателей, который написал следующее. Опять сказки про блокаду. Не было никакой блокады. Вот на таком-то сайте нам уже все разъяснили. Была возможность завести продовольствие в Ленинград. И вот здесь мы начинаем заниматься логикой немножечко. Была возможность – это одно, а завезли ли – это другое. И второй момент. Мы можем смотреть на эти обстоятельства из генерального штаба, из высокой позиции откуда-то, да, а с другой стороны есть вот реальная жизнь конкретного человека в Ленинграде в это время, когда у вас отсюда не уехать, только есть эвакуация по дороге жизни, вывозят детей в первую очередь, и это понятно. Нету еды, и мы помним, какие были нормы блокадные, такие числа, как 250 и 125, я думаю, эти числа очень многие выучили весьма-весьма конкретно. И я могу сказать, что у меня в доме никогда не докидывался хлеб. И я говорил, поскольку мать провела здесь всю блокаду, он должен был быть всегда использован. И вообще выкидывать еду – это недопустимая вещь, так, по крайней мере, это воспринималось. Нет трамваев пешком, замерзающий город, не работает водопровод. И что сказать, что всего этого не было? Вот это поразительный вообще логический скачок. Можно говорить вообще, что и войны-то не было, потому что была возможность ее предотвратить. И вообще и немцы под Питером могли не появиться. Так что такая тоже была возможность предотвратить. Но сказать, что была возможность, и значит, этого не было, это какой-то гигантский скачок в логике. Да, были допущены очень серьезные ошибки перед Второй мировой войной и с такими странами, как Англия и Франция, которые решили, что они смогут договориться умиротворить Гитлера. Мы помним Мюнхенский так называемый сговор, и западные страны тоже посыпают себе голову пеплом за эти действия. И когда руководитель британского правительства вернулся, он спустился с самолета и сказал фразу, которая теперь выглядит как насмешка. Он сказал: «Я привез мир для нашего поколения». Он привез страшный мир, который был заполнен кровью, насилием, убийствами и войнами. И та же картина с другой стороны. Перед Сталином стоял вопрос, с кем договариваться, с англичанами, с французами или с немцами. Почитайте материалы Политбюро, где была принята точка зрения, это стратегическая ошибка, что если мы договоримся с Англией и Францией, то будет еще хуже. А опыт показывает, что коммунистические партии приходят к власти, если происходит либо экономический кризис, либо война. И возникла идея, давайте мы договоримся с немцами, и пускай они там повоюют с англичанами и французами, ослабят друг друга, а потом мы дальше продвинем нашу славную социалистическую революцию. И вот эта ставка оказалась ошибочной, пакт Молотова-Риббентропа. В какой-то момент Гитлер решил разобраться со своим союзником, и линия соприкосновения оказалась очень далеко. В Польше воевать на больших расстояниях непросто. И еще одна позиция, которую тоже можно было избежать, да, и это многое, наверное, бы и остановило. Мы помним прекрасно, что перед войной было практически уничтожено все руководство профессиональной Красной Армии. Речь идет о размерах репрессий в десятки тысяч человек. И почитайте исследования историков, где говорится, что на дивизии командовать назначались офицеры военных кафедр, а на полки ставились командиры, которые имели образование уровня курсов выстрел для командиров взводов. И это реальность. Вы посмотрите, какой объем руководителей и по нескольку раз вычищался на всем верхнем эшелоне Красной Армии. И когда это докладывали Гитлеру, здесь есть записи архивные, что Гитлер смеялся как ребенок. И это в значительной степени его убедило, что можно ударить и действительно... Руководители первого, наверное, времени войны очень плохо справлялись своими обязанностями, поскольку они были верные, но некомпетентные. Можем вспомнить, что будущего генерала Черняховского извлекли из подвалов, отмыли, привели в порядок и доставили в Кремль. Да, вот это тоже история, которая из подвалов Лубянки имеется в виду. Это тоже все история, которая могла бы быть по-другому, но это ничего не меняет. Поэтому говорить, что чего-то не было, или это сказки, это очень странное вообще заявление в наших условиях. И как мы знаем, ошибки политических лидеров, ошибки командиров, а их исправляет народ, их исправляют рядовые. И это стоит колоссальной крови и колоссальной жертв, вот эти все ошибки, которые были допущены. Но это ничего не меняет с точки зрения того, как это выглядело в Ленинграде для тех, кто здесь остался, для тех, кто выжил, и для тех, кто просто не пережил эту блокаду. И я понимаю, что иногда в рассуждениях несет, что мы все во всем лучше всех. Одна крайняя позиция и вторая крайняя позиция, что вообще мы всегда все делали не так, и все здесь неверно, и все, только все только нас обманывают, и сплошное посыпание головы пеплом. Должна быть разумная, трезвый взгляд и понимать, что в нашей истории есть светлые страницы, за которые надо гордиться, есть темные пятна, о которых надо стыдиться и делать правильные выводы, и не бояться это анализировать и обсуждать, чтобы не повторять эти ошибки. Но это взрослый трезвый взгляд, который в состоянии отделить добро от зла, зерна от плевел. И другого варианта нету. Поэтому я не могу категорически согласиться с подобным комментарием, зная, еще раз говорю, что это стоило жизни моему деду, это стоило, могло стоить жизни моей матери и так далее по списку. Вот, собственно, как это конкретно выглядит. Но и вторая сторона, может быть, почему иногда такие вещи возникают, когда мы, занимаясь продвижением, как теперь модно говорить, тех или иных идей или праздников, иногда начинаем заходить за рамки разумного. Вот пример. Я не хотел говорить это в день праздника и сразу рядом, а теперь скажу. Приезжаем на дорогу жизни, на то место, где стоит цветок и где стоят странички дневника Татьяны Савичевой, Тани Савичевой, где, говорит, умерли все Савичи, и осталась одна Таня. Что мы видим? Люди приехали с цветами, с семьями. Они вынуждены ставить машины далеко на обочине и пробираться по дороге с определенным риском для того, чтобы подойти до памяти. А чтобы подойти и возложить цветы, вы должны от одного пробираться бочком по огороженному проходу, потому что здесь развернут, как говорится, лагерь, целый бивуак того пробега, который проводится по дороге жизни. Стоят палатки, большой ярмарочный город, ворочаются машины, флаги спонсоров, не буду говорить. Понимаете, когда разворачивается подобная вещь прямо на память, на то место, куда люди пришли, чтобы сказать свои слова благодарности, воспоминания, где-то постоять в тишине, где-то еще показать своим детям все это, они видят все вот это. Рядом есть целый ряд площадок, но куда это можно перенести? Ну, определенное чувство такта в организации мероприятий даже такого свойства должно присутствовать. У тех людей, кто это делает, и тех людей, кто дает это санкции, я имею в виду власти. Ну, вам трудно себе представить разворачивание бивуака пробега на Пискаревском кладбище. Но почему это можно сделать у цветка памятника погибшим детям? Те, которые не оказались там вывезены, и те, которые оказались вывезены, что это памятник дороги жизни. Вот это то, что мы должны тоже потихонечку понимать, что не надо, начиная молиться, разбивать себе лоб и вызывать ощущение у тех людей какой-то неловкости. Кто пришел, чтобы не публично, не громко, но очень важно сделать то, что он хочет, отдать дань памяти. Вот такие заметки на полях, о которых очень трудно говорить. Теперь давайте к нашим реалиям перейдем, к тому, о чем хотели поговорить уже по сути вопроса. Европейский Союз – организация, в которую сегодня входит 27 стран. В некоторых источниках написано 28, но это не точно, потому что Великобритания вышла из Европейского Союза. И вот 27 стран хотят принимать решения по принципиально сложному и серьезному вопросу об оказании финансовой помощи Украине. Обсуждается пакет 50 миллиардов евро в течение 4 лет. Складывается ситуация, что 26 стран говорят «да», одна страна, это Венгрия, весьма последовательно и жестко блокирует это решение. Дальше начинаются сложные политические переговоры внутри Европейского Союза и Венгрии, как прийти к некоторому решению. Вот это вот некоторые, почему еще важно поговорить, как делается международная политика. Вот они механизмы сложные, которые не всегда видны снаружи. В чем основные принципиальные разногласия Европейского Союза и Венгрии? Европейский Союз считает, что в Европейский Союз входят страны, которые, безусловно, признают определенный набор базисных принципов в сфере сохранения, поддержания, защиты прав и свобод человека, а дальше рыночная экономика и громадный объем того законодательства, который должен быть общим для обеих стран. Те, кто хочет пока выйти на уровень прав и свобод человека, те находятся в Совете Европы. Там, кстати, где и была Россия, Советский Союз входил в качестве наблюдателя, Россия была принята, и Россия закончила свое присутствие, приняв решение прекратить контакты с Европейским Советом Европы. А уж если вы хотите быть членом Европейского Союза, то вы должны уже соответствовать массе критериев, достигать определенный экономический уровень и так далее и тому подобное. И вот Европа говорит, что Венгрия имеет совершенно серьезные принципиальные отличия от того, что принято в Европейском Союзе, и, как говорится, что внутренние несоответствия и угроза отступления от основополагающих принципов Европейского Союза. И это не просто какие-то слова. Европарламент собрался, заслушал определенные комиссии. Была комиссия по правам человека ООН, которая привела целый отчет. И 448 голосов из 751 признали, что есть угроза отклонения. И вот дальше, а в чем, собственно, какие моменты? Ну, очень серьезные позиции, которых Венгрия отходит от того подхода, который есть в Европе, это работа некоммерческих организаций. Это вечная проблема жестких авторитарных режимов, которые не могут даже на психологическом уровне терпеть несанкционированные активности граждан. И вот те некоммерческие организации, которые предоставляют помощь мигрантам, это болезненная тема, мы знаем, они вообще рассматриваются как международный заговор против страны. Готовится закон, который ужесточает требования к НКО, и как раз усложняет работу тех НКО, кто работает с беженцами и с меньшинствами. И, в общем, есть определенные тоже движение в понятном нам направлении закрыть иностранное финансирование, но это сделано не административным, готовится сделать способом, а финансовым. То есть вот 25% налог на иностранное финансирование НКО. Хотите получать деньги, 25% отдайте государству. Вот так, по крайней мере, готовят законодательство Венгрии. Также готовится закон об уголовной ответственности лиц, способствующих нелегальной миграции. Сюда же в этой части стоит такая позиция, как сокращение сроков полномочий судей Конституционного суда. Здесь очень много претензий со стороны прочих политических сил и партий на предмет усложнения доступа к средствам массовой информации с точки зрения свободы печати, политической борьбы и так далее и тому подобное. И мы помним, в Венгрии шли целые демонстрации, когда правительство приняло решение, что надо закрывать Европейский университет. Структура очень похожая, да, с точки зрения борьбы с иностранным влиянием. Но вот это в целом решение такое парламента привело к тому, что дальше собирается Совет Европейского Союза, это уже руководители стран, и они должны рассмотреть эту позицию и принять решение, что, как говорится, делать с Венгрией. И там начинается целый список позиций. Одна позиция – это вообще лишить ее права голоса до тех пор, пока она не приведет все в соответствии с европейскими стандартами. Максимально жесткий вариант. Против него выступили и руководители Польши, и руководители Литвы. Второй вариант был поставлен, и он как в каком-то смысле уже даже реализуется – это, как сказать, увязывание денег и демократии. Хотите получать средства из европейского бюджета, соответствуйте требованиям. И надо сказать, что Венгрия одна из главных стран-получателей денег из европейского бюджета. И страна, в общем, в социалистическом лагере занимала по целому ряду позиций монопольное положение, рынок был закрыт от иностранных других поставок, и мы все с вами дружно и радостно садились в автобусы «Икарус», которыми поставлялись практически во все страны соцлагеря. Мы помним и венгерские вина, которые у нас присутствовали и были предметом поиска, и венгерские всевозможные консервы, замороженные продукты, то есть сельскохозяйственная продукция. И это все стало достаточно трудно и сложно в нынешние времена. Венгерская экономика в целом переживает не самые лучшие условия. И с учетом того, что Виктор Орбан и его однопартийцы предпочитают строить так называемую довольно жесткую однопартийную модель с длительным сохранением у власти и входят по многим позициям в клинч, то встал вопрос, а будут ли выделяться деньги для Венгрии. И целый ряд позиций было объявлено, что будут деньги заморожены. Там по разным оценкам 20-30% 20-30 миллиардов евро, прошу прощения, значит, должны были быть заморожены. Ну, для Венгрии это очень серьезные деньги. Это, в общем, порядка 10% ВВП страны в год. А для европейского бюджета не самые большие деньги. И вот дальше Виктор Орбан начинает проводить отчаянную торговлю, понимая, что он его блокирует вот эту позицию, значит, он найдет способ, а где бы вставить палки в колеса Европейскому Союзу для того, чтобы дальше начинать договариваться о размене. Но по существу вот это и произошло. И Виктор Орбан, как сказать, человек, который, да, наверное, и в целом партия не занимается занятием принципиальной позиции, мы тут вообще вот будем стоять насмерть вот в этом вопросе, только, значит, неважно нам, дадут нам деньги, не дадут, у нас своя принципиальная позиция, до последней капли крови будем защищать. Нет, они приняли соответствующее решение, согласились с выделением этого пакета. Евросоюз сделал два таких, как бы сказать, шага для сохранения лица Венгрии, сказав, да, хорошо, мы соглашаемся, что каждый год отчетность, а через два года возможность пересмотра. И опять требуется консенсус, то есть возможность открыть торговлю через два года за Орбаном осталась. Вот. Но и с другой стороны, Венгрия получает, размораживаются определенные деньги, которые должна была получить Венгрия. Несколько будут закрыты глаза со стороны Евросоюза на вот эти вот отклонения от генеральной линии. И министр иностранных дел совершенно четко сказал, да, мы вообще и не против, и мы не против того, чтобы и другие страны поставляли оружие, и мы не собираемся мешать, мы просто в этом сами не участвуем. Ну, принимая во внимание, что у Венгрии есть и большой интерес, они один из главных потребителей того газа, который по-прежнему поступает в Европу, и для именно Венгрии, опять же, Евросоюз сделал исключение, потому что непонятно, как иначе обеспечить вот все эти позиции, связанные со снабжением газа Венгрии, пока они не готовы. И надо даже понимать, что две веточки пока газовые идут в Венгрию. Одна веточка, которую не так много, ну как, более миллиарда кубов идет через Украину по-прежнему, транзит газа. И остальные, по-моему, 3,5 миллиарда идут через две работающих ветки, это турецкий поток и голубой поток. Если мы в целом посмотрим на карту, то мы видим, что северный поток, две нитки закончили свою работу, одна не войдя даже в строй, северный поток, два, северный поток, один в основном взорван. Тот газопровод «Дружба», который идет через Польшу, он остановлен, Польша не пропускает газ. Из двух веток, которые идут через Украину, работает одна, вторая ветка не работает, «Союз», поскольку Украина говорит, что пункт приема находится на неконтролируемой территории, поэтому мы как бы не готовы пускать газ по этой ветке. Ну вот осталось две ветки, Турция и одна ветка через Украину. Поэтому Венгрия решает свои вопросы, пытаясь где-то договариваться, где-то входить в нажим, но в целом в Европе возникает ощущение некоторой усталости от Венгрии, поскольку Венгрия, как в известном такой шутке, да, Баба Яга против. Вот в этом позиции сегодня выступает Венгрия. Это не только вопрос Украины, а такая же картина была и с вопросом расширения НАТО. Мы помним, что основной вопрос или претензия к Финляндии и Швеции были с турецкой стороны, а Венгрия заняла позицию такую, что мы вот ждем, как только Турция решит, так мы и сразу. В Финляндии так и было, приняли решение турецкий парламент, и было подписано соответствующее соглашение, ратифицированное, и тут же Венгрия приняла соответствующее решение. По Швеции все было гораздо более долгим, и мы понимаем, что тоже механизм, тот документ, который соглашение о вступлении, который подписан между, собственно, НАТО и конкретной страной, требует ратификации каждой из стран, входящих в НАТО. Вот такая тоже ситуация консенсуса. Не просто добиваться. А Турция длительное время держала Швецию в предбаннике, и вот в конце, совсем недавно, все-таки этот вопрос был разрешен, турецкая сторона приняла соответствующее решение, президент подписал, этот документ мгновенно ушел в Соединенные Штаты, мы говорили об этом, чуть ли не самолетом доставляли, поскольку там тоже была торговля. В общем, каждый лидер жестко выступает за интересы собственной страны, и надо это нам понимать, что никто не будет просто, так сказать, ради нас таскать каштаны из огня, а ничего не получая взамен. Поскольку была разблокирована сделка поставки F-16 в Турцию, то, которая была в свое время остановлена после того, как Турция стала приобретать комплекс С-400 у России, сделка была разблокирована после появления этого документа. Вот произошел размен. Реджеп Тайип Эрдоган абсолютно тоже ловкий и, я бы сказал, прагматичный, так, в мягкой форме политик, так же, как и Виктор Орбан, которые преследуют собственные интересы и страны, и собственные интересы власти. И дальше поэтому происходят периодически перемены, смены курса. То это наш лучший друг, например, Турция, то это помидорами не отделаетесь, то снова главный переговорщик. Вот. И надо сказать, что, вот возвращаясь к Швеции и Венгрии, после того, как вопрос с Турцией был решен, все сказали Венгрии: ну, вы обещали сразу же после. И здесь Венгрия решила еще раз попробовать поторговаться, и Виктор Орбан сказал: а вот пускай-ка шведский премьер приедет, и мы его приглашаем в Будапешт, чтобы обсудить условия ратификации этого документа. Ну, на что, в общем, совершенно разумный ответ был со стороны премьер-министра Швеции, что, а, собственно, какие вопросы могут быть обсуждаться? Мы не видим поля для торговли, и поэтому ехать совершенно незачем. Либо вы соглашаетесь с этим документом, либо вы с ним не соглашаетесь. А если какие-то есть вопросы, то давайте встречаться в Брюсселе, в штаб-квартире НАТО, и там будем договариваться. То есть вот на, как сказать, этот механизм торговли, который постоянно предпочитает разворачивать Виктор Орбан, здесь не получилось. Поэтому я бы так сказал, что, конечно, эта история уже повторяется многократно, потому что там каждый раз, когда принимаются пакеты санкций Евросоюза по отношению к России, мы там уже сбились со счета, по-моему, пакетов за десяткой ушла, периодически возникали возражения Венгрии. Венгрия получала то, что она хотела, либо вот в виде своих исключений, либо еще чего-то, и после этого со всем этим соглашалась. Поэтому я бы советовал понимать вот всю эту кухню сложную и поведение определенного количества лидеров, не пытаться опускать на мир ту рамку, к которой мы привыкли. Вот мы сейчас еще, когда дойдем до обсуждения Индии, поговорим об этом, что вот есть два центра. Раньше это был Соединенные Штаты и Советский Союз, мы понимали так, да, вот биполярная модель. А все остальные страны должны определиться. Либо примкнуть к этой структуре, либо примкнуть к этой. И, кстати, вот я тут поднял доклады, которые писались нашими сотрудниками Совета Безопасности времен начала, так сказать, 2000-х годов, в которой очень интересно прочитать, что не может быть, как они читают, устойчивая однополярная модель и не может быть устойчивая многополярная модель, а устойчивой может быть только биполярная модель, два полюса. Ну, на самом деле, как сказать, за этим не стоит никакая глубокая проработка. Называется, мы привыкли к этому, мы хотим быть вторым полюсом, и поэтому давайте-ка мы будем строить еще раз вот этот принцип. Два центра, а все остальные определяются либо за этих, либо за этих. Либо, так сказать, находятся где-то в стороне, с которыми мы не будем разговаривать. Это, кстати, вот тема Индии, опять же, которая будет у нас уже после перерыва. Сейчас мы уже очень, как сказать, скептически смотрим на двухполярную модель или биполярную модель, и из большого счастья начинаем рассматривать как некий вариант биполярного расстройства нашего человечества, поскольку наклевывается вариант, который выглядит так: Соединенные Штаты Америки и Китай, и китайцы настаивают на этом подходе. Я уже говорил, что все те конференции, которые удавалось мне посещать еще до того, как в начале упала планка ковида, а потом все возможных санкций, китайские представители, да и когда в Китай доводилось ездить, они постоянно декларировали позицию, что сегодня судьба мира зависит от двух стран и от их взаимоотношений. Это Соединенные Штаты Америки и Китай. Вот у нас приблизительно сравнимые доли экономики, где-то по 20 с чем-то процентов ВВП. Вот это является сегодня базисом для того, чтобы вы могли являться и считать себя супердержавой, что один военный аспект, конечно, он важен, но он не работает, но тем более, что Китай по военным расходам в общем мировой объеме вышел на устойчивое второе место, Соединенные Штаты где-то из общего объема, по оценкам Шведского института проблем войны и мира, имеет обычно там в районе 30-40% мировых расходов, абсолютный лидер. Дальше идет в районе 10% это Китай, А после этого на уровне 4% держатся такие страны, как, например, Россия, Великобритания, Индия, подальше пошли 3%. Вот такая вот картина сегодня в мире. И мы сейчас поговорили с вами, опять же, по ситуации, которая весьма сложна. Еще один короткий комментарий к саммиту ЕС я сделаю после перерыва.
Канал «Ищем выход». Зима закончится.
Здравствуйте. Иногда, знаете, бывает так, что даже забываешь, какой день недели или какой месяц. А вот сейчас я посмотрел на календарь и понял, что февраль уже 2024 года. Почти 2 года с того момента, который разделил многих нас географически и скажем так, политически, естественно. И я хотел отреагировать на сообщение одной из наших зрительниц, ее зовут Антонина, и она написала, я почему цитирую ее, потому что она разрешила называть ее имя, это во-первых, а во-вторых, ее сообщение очень похоже на те сообщения, которые мы получаем от многих из вас. Она пишет, что за эти 2 года она начала ощущать себя гораздо более одинокой, чем казалось до этого. А с родственниками она не общается, потому что те поддерживают то, что происходит, а с сотрудниками, коллегами по работе старается ничего не обсуждать, потому что боится последствий. И только благодаря нам начинает понимать, что она в этом мире не одна. Это на самом деле признание дорого, чего стоит, потому что иногда кажется, ну вот было какое-то время, наверное, перед Новым годом, да и вообще прошлый год был такой тяжелый, когда ты начинаешь понимать, точнее думать, а вот нужно ли это кому-то. Вот когда ты понимаешь, получаешь эти сообщения, ты видишь, что все делается не случайно, и все делается, скажем так, с одной целью. С целью, чтобы вы не думали, что вы одни, и чтобы мы понимали, что мы для кого-то работаем. Спасибо вам за это на самом деле. Потому что когда это понимаешь, когда это осознаешь, понимаешь, что ты делаешь все не впустую. Вот так вот. Февраль, да, вот уже февраль, совсем скоро будет 2 года. И совершенно не понимаешь, когда это все закончится. Но в хорошем смысле, естественно. Но ощущение, что зима закончится, оно все-таки уже витает в воздухе. Главное, чтобы это было не обманом. Чего я вам, собственно, и желаю. Пусть зима наконец-то закончится.
YouTube-канал «Ищем выход». Спасибо за то, что вы с нами.
Итак, давайте вернемся к теме Европейский союз и саммит уже без Венгрии. Еще одна очень важная позиция, которая осталась в тени вот этой дискуссии про 50 миллиардов. А именно Европейский союз принял решение об открытии специального счета, куда будут поступать деньги, которые будут получены как результат прибыли от вложения тех финансовых средств, которые заморожены, финансовых средств активов России. Это по разным оценкам, там, кто говорит 300 миллиардов, кто и говорит больше. Это серьезная сумма, 300 миллиардов, скажем, даже долларов. Это больше, чем наш годовой федеральный бюджет, вы понимаете. Это 30 триллионов в переводе на рубли, так грубо. 300 миллиардов, там, ну, скажем, евро или доллар. Там есть разные оценки. И основная масса, порядка чуть ли не 280, находится в Европе. И сейчас вот только как бы годовой доход – это 4 миллиарда евро от этих вложенных денег, проценты капают. И эти деньги решено направить на поддержку Украины. И надо понимать, что вот сам вариант, что там осталось такое количество денег, они это в ликвидной форме причем, и они оказались под арестом, говорит о том, что вот этот вот вариант консолидированного жесткого ответа Запада, санкционного и прочего, он как бы не предполагался. То есть была надежда, что операция будет короткой, все будут поставлены перед фактом, санкции будут как бы символические, и, как говорилось тогда, что мы остаемся активными и надежными участниками мировых торговых отношений. Но ситуация повернулась совсем другим боком, и в результате эти суммы оказались замороженными, и надо как достаточно трезво понимать, что вряд ли эти деньги в обозримом будущем удастся оттуда обратно получить. Мир, Европа решает вопрос, как забрать эти деньги на, опять же, на цели восстановления Украины послевоенного, не порушив собственную юридическую систему. Их волнует не то, что как бы там, как отреагируем мы или как мы скажем, а как сделать так, чтобы при этом сохранить, по крайней мере, ну, в какой-то степени там формально, неформально, верное следование принципов. Потому что рушить принципы для конкретного случая всегда потом очень дорого обходится, как показывает мировой опыт, да и наш собственный. Наш ответ готовится с тем, что мы говорим, что мы тогда заберем всю ту недвижимость, которая здесь есть в западных компаний. Но она по существу и так уже сегодня не управляется и находится в неликвидной форме, и попробуй ее кому теперь продай за серьезные деньги. И понятное дело, что, я бы сказал, живых денег на развитие мы, наверное, не получим. То есть ответ будет асимметричным, но как бы не самым удобным и не компенсирует те потери, которые мы получаем с той стороны. Вот те два решения саммита, которые я хотел обсудить сегодня. Следующая позиция, на которую я обратил внимание, это история Индии. Потому что Индия возникла как государство после деколонизации в 1947 году. И, казалось бы, вот в этих условиях можно было бы ожидать, что это был наш взгляд, что страна должна определиться, да, либо она идет на запад, либо она идет на восток. И было ощущение, что, ну, конечно же, Индия сейчас станет строить к нам, мы будем вместе, Советский Союз, Китай, Индия, этот блок уже будет совершенно как бы непобедимый, и большая часть человечества двинется дружно по социалистическому пути. Более того, такие идеи и мысли, они дожили до наших дней в умах определенной части нашего истеблишмента, даже военного, тех времен. Я еще раз напоминаю, проходил петербургский диалог в Петербурге, такой совместный российско-германский проект. На нем выступал генерал Ивашов, Леонид Ивашов. И это было время разворота Примакова над Атлантикой. И было сказано, ну вот сейчас мы построим единый антиамериканский блок, состоящий из России, Индии и Китая. И на ехидный вопрос экспертов из зала, а как вы думаете, а кто же этот блок возглавит, генерал Ивашов как бы расплылся в широкой улыбке и сказал, ну, конечно, Россия. И дальше пошли аргументы. И, конечно, люди, кто немного представляет политику, историю, культуру Китая и Индии, понимали, что это абсолютная фантастика и абсолютная фантазия, поскольку этого соединить даже Индию в Китай в единый блок, это, я думаю, сегодня не удастся никому. И вот Индия. Почему все-таки надо об этом поговорить? Потому что в наших головах перемешался и Махендас, которого звали Махатма Ганди, и первый премьер Джавахарлал Неру. Это разные люди. Вот, и даже, можно сказать, не родственники. Поскольку действительно Ганди, Махатма, начинал и работал в Южной Африке, и он был основным творцом вот этого курса на мирное сопротивление. Причем это была очень не глупая идея взять те идеалы, которые Великобритания проповедует, которые она вкладывает в головы собственных интеллектуалов, собственной элиты, возвести это в моральный принцип и обратиться после этого, сказать, ну и как? Это такая же история была по отношению Соединенные Штаты к Великобритании, а потом и внутри Соединенных Штатов, когда вы декларируете, что люди все рождены равными и наделены там Творцом неотъемлемыми правами на жизнь, свободу, стремление к счастью, и тут у вас рабство. И как? И это были моменты, которые требовали менять поведение, потому что эти позиции не совпадали с вашими идеалами. И вот Махатма Ганди настаивал вот на том, что надо базироваться на этих идеалах, не переходить просто в режим партизанской войны. И это оказалось достаточно успешным. В конце концов, Великобритания, которая де-факто собрала из раздельных, отдельных княжеств Индия, которая то возникала, то рассыпалась, то возникала, то рассыпалась. Посмотрите длительную историю. Единое государство, единую нацию, причем объединилась с помощью языка, с помощью институтов и с помощью общего желания избавиться от иностранного руководства, от иностранной власти. Это иногда сплачивает нацию гораздо сильнее, чем все остальное. И объявлена независимость, после чего Индия, это была большая трагедия для того же Махатмы Ганди, он не ожидал этого, что произойдет распад территории мгновенно на два государства, преимущественно индуистского Индия и мусульманского Пакистан, состоявший из двух частей, и начался исход, бегство мусульман на север и людей индуистского исповедания на юг. И многие люди не простили Махатмы Ганди то, что его, то он не смог удержать силой отделившиеся исламские части. И мы знаем, что именно индуистский националист убил Махатму Ганди. И есть штаты, где ему просто ставят памятники. Это очень сложная внутренняя борьба. Так вот, дальше приходит премьер-министр Джавахарлал Неру, который учился в престижном Хэрроу колледж в Великобритании. И это два основных колледжа, в котором обучается элита. Это Итон и Хэрроу. А после этого учился в Кембридже и вообще готовился к карьере английского адвоката. Отец его был вообще поклонник английской культуры. Он разговаривал на, естественно, английском языке. И Джавахарлал Неру полностью старался перенести дух свободы, те республиканские институты, которые сложились в формально монархической стране Великобритании, на индийскую почву. Понимал, что надо строить единую нацию, которая будет базироваться на республиканских принципах, а ни в коем случае не на крови, не на религии, потому что это жутчайший раскол. А что касается внешней политики, вот мы как раз хотим об этом поговорить, каков выбор. Смотрите, как формулировал руководитель страны. Какую бы политику ни намечать, искусство ведения иностранных дел страны заключается в поисках наиболее выгодных для этой страны условий. Мы можем говорить о международной доброй воле и нисколько не лукавить. Но в конечном счете правительство действует во благо страны, которой оно управляет, и ни одно правительство не вправе совершать того, что в краткосрочной и долгосрочной перспективе может нанести ущерб этой стране. И дальше приоритет национальных интересов, первое. И дальше говорится, а что больше всего соответствует приоритету национальных интересов. И он в 1947 году дает интервью. Мы предполагаем избегать участия в любых блоках или группах держав, понимая, что только таким образом сможем служить не только Индии, но и миру во всем мире. Данная политика порой побуждает выразителей интересов какой-либо группы полагать, что мы поддерживаем другую группу. Каждый народ в реализации внешней политики ставит свои интересы на первое место. К счастью, интересы Индии соответствуют мирной внешней политике и сотрудничеству со всеми прогрессивными народами. Неизбежно Индия будет сближаться с теми странами, которые дружелюбны и намерены сотрудничать. И каждый раз двум великим блокам и державам, Соединенным Штатам и Советскому Союзу, говорилось, что да, мы с вами дружим, мы с вами сотрудничаем, там Хинди, Руси, Пхай-Пхай, и там с американцами строим отношения, но мы независимы, мы занимаем собственную позицию, мы нейтральны, и Индия занялась такой вещью, как строительство движения неприсоединения и особый взгляд, так сказать, на эти блоки. Вот я еще хочу одну цитату, чтобы понимать, насколько серьезное отношение, как в нашем понимании сегодняшнем, абсолютного иностранного агента во главе страны Джавахарлала Неру, тем не менее человек полностью себя идентифицировал с национальными интересами и делал все, чтобы построить единую индийскую нацию на основах свободных и на основах республики. И при этом не вставать в абсолютный форматор кого бы то ни было. И вот он говорит на конференции в Индонезии, когда собрались страны Африки и Азии: неужели мы, страны Азии и Африки, лишены всякой возможности самостоятельного выбора? Неужели мы обязательно должны быть прокоммунистическими или антикоммунистическими? Неужели дошло до того, что лидеры наций, создавших мировые религии и вообще все, что есть в современном мире, прошу заметить, какой взгляд, да, должны непременно объединяться в такого рода группы или считаться прихвостнями той или иной группы, исполнять любые их пожелания и порой подсказывать умные мысли? Это поистине унизительно и оскорбительно для всякого уважающего себя народа, для любой нации. Мне невыносимо думать, что великие страны Азии и Африки покончили с колониальным рабством только ради того, чтобы деградировать, унизить себя подобным образом. Вот это взгляд национального лидера, который сказал: мы будем идти своим курсом, мы не вступаем ни в какие блоки, мы не входим ни в какие военные конфликты или в противостояние на стороне кого-то, мы преследуем собственные национальные интересы. И даже в таких ситуациях, когда, скажем, американское руководство там настоятельно просило там поддержать ситуацию, когда Западный Берлин оказался блокирован советскими усилиями, там шлялся московский воздушный мост по снабжению Западного Берлина, Индия сказала: знаете, мы в это не влезаем. Они не желали входить в конфликты с Советским Союзом и не участвовали, так сказать, никак не осуждали, вообще не касались войны в Корее, никак не касались ситуации двух Вьетнамов, и в целом всегда задавали вопрос только один: выгодно это Индии или это Индии невыгодно? В простом ли положении находилась Индия с точки зрения окружения? Конечно, нет, потому что шли постоянные войны, границы в этом регионе, которые были приведены, оказались под непрерывным давлением и под непрерывные дискуссии. Мы знаем, что по-прежнему не урегулированы вопросы в штате Джамму и Кашмир. Там это на границе селения индуистского населения и мусульманского. Проблема пограничная с Пакистаном. Мы знаем, что большие военные трения периодически возникают с Китаем, поскольку там границы тоже оказались не очень урегулированными, по причине того, что когда-то Великобритания серьезно двинула границы на север, как считает Китай, забрав собственные территории, а после этого было несколько войн с Китаем, и в настоящее время большое напряжение, и мы периодически видим, что там возникают конфликты и просто драки военных Индии при последней истории Китая без применения оружия. Ну, так вот в рукопашную сошлись, поскольку напряжение все равно и взаимные претензии никуда не делись, и они продолжаются, и они обсуждаются. И мы понимаем, что вот этот взгляд на особую роль Индии, на глубокую культуру, которую они считают, уходит вглубь веков, и которую они считают, что она ни в чем не уступает там ни Европе, ни Китаю, ни кому-то еще, а многие считают и превосходящей, которая впитывала в себя другие культуры, которая переживала приход захватчиков, построение, например, империи великих моголов, тем не менее сохраняют свое внутреннее устройство, сохраняют ощущение своей индийской единой нации, как еще раз подчеркну, созданное в значительной степени усилиями колонизаторов, и пытаются идти дальше, преодолевая те колоссальные внутренние проблемы, которые у них присутствуют. Потому что, еще раз подчеркну, вот тот фундамент заложенный, что надо строить единую политическую нацию, для Индии является критическим. Потому что, например, мы всегда представляем, что Индия, там, да, там, это всевозможные такие своеобразные восточные верования. Когда мы говорим слово «ислам», наши взоры мысленно обращаются на Ближний Восток, что там вся эта исламская жизнь. Но если мы посмотрим сколько мусульман живет в Индии, то мы увидим, что в Индии количество мусульман приближается к 200 миллионам. Это колоссальное меньшинство для Индии, которое выходит на первые места в мире, уходя уже там за 1,4 миллиарда. И, казалось бы, это не очень большое меньшинство, да, по меркам. Там 1/7 где-то, там, наверное, процентов 15 можно оценить количество мусульман. И, но, тем не менее, это вторая по величине страна мусульманского мира. Это Индия. Первое место занимает Индонезия, а вторая занимает Индия. И отнюдь не те страны, которые находятся на Ближнем Востоке, которые находятся сейчас в центре внимания с точки зрения развития ислама. И сохранение межконфессионального мира в Индии – это невероятно сложная ситуация, поэтому Индия и занимает такое очень непростое, в том числе, положение в мире, стараясь не входить в конфликты с мусульманскими странами, стараясь не входить в конфликты с окружающими странами, хотя защищает свой суверенитет достаточно решительно. И когда стало ясно, что возможны конфликты, Индия обзавелась ядерным оружием. Там как и Индия, и Китай, и Пакистан – это страны с ядерным оружием. И это страны, у которых есть серьезные территориальные конфликты. И поэтому в этом смысле вот эта вот азиатская часть отбалансирована в значительно меньшей степени, чем Европа, которая, казалось бы, прошла все эти сложные проблемы, и в 1975 году были подписаны Хельсинские соглашения, которые зафиксировали послевоенные границы в Европе. Я еще раз хочу напомнить, чтобы у нас было правильное понимание, мы забываем иногда те позиции, которые отстаивали, сейчас типа Израилю, где Советский Союз всячески поддерживал возникновение Израиля и не поддерживал, а осуждал первую войну, которую начали против Израиля арабские страны, которые требовали уничтожить Израиль. И именно Советский Союз в значительной степени поддерживал даже военными поставками. Через Чехословакию шли военные поставки. Например, Соединенные Штаты и Великобритания не занимались поставками, и вообще было установлено вариант, что не поставляем оружие в воюющим сторонам. И Соединенные Штаты очень долго колебались, как относиться к этому решению. А это была наша идея, полностью поддержанная Советским Союзом, что государство Израиль должно существовать. Вот, и должно существовать два государства, но для этого нужно, чтобы все стороны договорились, что их должно быть два. Мы понимаем, что большинство арабских стран не желает видеть второго израильского государства и по-прежнему не признает существование этого государства. Так вот, точно так же и с границами, мы говорили про европейское состояние, это когда подписывались Хельсинские соглашения, и Советский Союз участвовал в этих обсуждениях, даже согласились с третьей корзиной, где было написано про права человека, про то, что их надо соблюдать, что вообще было как нож острый в гору для партийного руководства. И потом мы понимаем, что начали возникать хельсинские группы по наблюдению за тем, как выполняются Хельсинские соглашения. На это все пошли, это вопрос опять торговли, только для того, чтобы была позиция первой корзины, в которой должно быть записано, что границы, установленные по итогам Второй мировой войны, являются нерушимыми. Потому что это закрепляло для нас очень много позиций в Европе, где, вообще-то говоря, могли возникать конфликты. Это и российская, советско-финская граница тогда, это и калининградская история, и это еще многие вопросы, где границы в итоге Второй мировой войны сильно подвинулись. Поэтому когда-то мы стояли насмерть за то, чтобы границы Второй мировой войны вообще никоим образом не трогали. Сейчас мы, если послушаем многих наших экспертов, которые вообще постоянно стоят у карты, рисуют всевозможные варианты, передвижки, коридоры, сметают нации, страны, забывая о том, что позиция, которая обеспечивала нашу безопасность и обеспечивала целостность той территории, с которой мы вышли из Второй мировой войны, это была позиция Хельсинских совещаний 1975 года. Вот такие трансформации иногда происходят за время вот этого движения. И поэтому мы видим, что Индия, да, она прошла определенный круг таких социалистических увлечений, которые, как некоторые специалисты считают, исходные руководители Индии привезли, будучи выпускниками Лондонской школы экономики. Но в 90-е годы они провели мощнейший объем реформ, перешли в значительной степени, усилили рыночные механизмы и, в общем, ставят задачу модернизации страны, ставят задачу подъема общего уровня жизни, подъема конкурентоспособности индийской экономики на первые позиции. Еще раз подчеркну, обсуждают только одно, что полезно для страны. И я думаю, что трудно было бы ожидать, например, подход, который звучал очень многих наших экспертов, что вот волей судьбы мы встанем во главе борьбы с американским гегемонизмом, и все остальные должны строиться за нами, а мы примем на себя главный удар. Вот Индия такой подход вряд ли разделит. А, во-первых, она не встанет. Как уже вы слышали, все, что было сказано Джавахарлалом Неру, и эта позиция пока неизменна. Вот. А во-вторых, и все-таки скажут, а каков итог будет для нашей собственной страны подобного столкновения. Либо мы найдем другие способы взаимодействия со всеми центрами силы, и с Китаем, и с Великобританией, с Соединенными Штатами, с Россией. И, как тоже пишут исследователи, когда надо, Индия вполне себе прибегает, как она считает, к опоре на, условно говоря, так, в кавычках, варваров, как Китай считал все страны варварами. Где-то опирается на помощь Соединенных Штатов, когда-то опиралась в каких-то вопросах на помощь Советского Союза, но при всех прочих равных всегда придерживалась только одной позиции, что собственные национальные интересы, которым соответствуют максимально мирные условия, не примыкание ни к каким блокам. Я думаю, что по итогам вот нашего современного развития нам очень серьезно придется присмотреться к тому подходу, который исповедовала Индия и исповедует, и который, в общем, позволил им в сложнейших ситуациях, не имея там каких-то колоссальных военных возможностей, тем не менее выстоять в этом сложном мире и по многим позициям показывать себя вполне себе конкурентоспособной страной. Тем более, что когда у вас миллиард или 1,5 миллиарда населения, то у вас просто в силу закона больших чисел рождается достаточное количество гениев, которые потом выдают достижения в сфере, так сказать, самых точных наук, типа математики, физики, да и, в общем, оказывается достаточно для того, чтобы заниматься многими вещами внутри страны. Страна переживает тяжелый внутренний вызов в нынешние времена. Индийский национальный конгресс, который стоял на этих позициях, постепенно забронзовел, я бы сказал, за длительное время пребывания у власти и утратил свою популярность. И Бхарата Джаната Парти, которая в значительной степени базируется, опять же, на идее построения именно индуистского государства, жесткого отношения к мусульманским меньшинствам, жесткого отношения к христианским меньшинствам, она, как говорится, испытывает в значительной степени многие проиндийские процессы на прочность. Посмотрим, как Индия сможет преодолеть все эти внутренние сложности, этническое разнообразие, и кастовое разнообразие. Но я бы советовал всем нам занять более, я бы сказал так, разумную позицию, не высокомерно глядеть, что вот есть Америка, есть Россия, а больше никого в мире нет. Ну, тут Китай вот что-то как бы заявляет какие-то претензии. Ну, понятно, ну ладно, ну мы про него забудем. А понимать, что, в общем, мир очень разнообразен, в мире есть разные взгляды, разные подходы, и надо присматриваться, кто и как и чего делал, и какие результаты из этого получались, и к чему приходили те или иные страны. Вот. И я смотрю, в чате довольно большая дискуссия там развернулась по поводу, опять же, вот предвоенной обстановки, принятия решений. Я думаю, надо будет нам вернуться к этому вопросу и поговорить серьезно вообще, как какие решения принимались, потому что здесь очень много слоев всевозможных нанесено, и очень непростая была динамика, очень непростое время, и как эти решения принимались. Теперь-то мы знаем ответ, а те, кто принимал решение, ответ этом задачники не знали. Вот, и поэтому иногда как бы эти решения выглядят довольно, как говорится, наивно. Вот такие темы мы обсудили с вами, дорогие друзья. Это была программа «На самом деле». Я ее автор и ведущий Сергей Цыпляев. Мы занимаемся поисками истины, чтобы не пасть жертвами мифологии. И мы учимся все вместе, я вместе с вами, пользоваться, иметь смелость пользоваться собственным разумом для того, чтобы принимать решения. Что такое хорошо и что такое плохо, что есть истина, что есть на самом деле обман, либо псевдоистина. Итак, это была программа «Еще раз на самом деле». До новых встреч в следующую среду. Всего хорошего и продолжим дискуссии. До свидания.